Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. В Москве 17 часов и 8 минут. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. И сегодня я беседую с Михаилом Борщевским. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Судя по тому, сколько заявлений уже посыпалось в ответ на предложение внести в антизакон Магнитского поправку о запрете на усыновление российских детей американцами, можно ли сейчас уже предполагать, что эта поправка не будет принята?
Откуда я знаю? По-моему, если она будет принята, это позор просто, национальный позор. Вот, если она будет принята. А будет или нет, я не могу сказать. Я, слава богу, за решение Государственной Думы никакой ответственности не несу.
Можно прогнозировать, потому что это не первая ситуация, когда поправки или законы Государственной Думы вызывают яркую общественную реакцию. У нас и министр Ливанов высказывается против, и ряда парламентариев.
Понимаете, когда речь заходит о детях, очень многие теряют политкорректность, в плохом смысле слова, да, и перестают осторожничать. То, что сказал Ливанов, вызывает у меня большое уважение, потому что министр, который позволяет себе, скажем так, выступить против большинства Государственной Думы, это, по крайней мере, так сказать, проявление личности. Да? Мы не обсуждаем другую деятельность Ливанова, я в этом не разбираюсь, но вот это у меня вызывает уважение. Психологически я не очень себе представляю там, Владимира Владимировича, подписывающего этот закон. Ну, вот я не вижу, так сказать, вот Путина с ручкой, подписывающего этот закон. То, что эта поправка, приходится уже подбирать слова. Сам сказал о политкорректности, про которую забываю, это все-таки слова подбираю. Потому что иначе просто материться в эфирах Москвы неловко. Ну, он, мягко говоря, неразумный. Но я еще понимаю, да, пример. Решили бы наказать американцев, да, допустим. Не обсуждаем, стоит или не стоит закон Магнитского наказывать американцев, обсуждаем другую тему. Решили наказать. Ну, например, запретите Большому театру гастроли в Америке. По крайней мере, пострадают сотни тысяч американцев, или там, десятки тысяч. Или, если уж вы такие принципиальные, запретите федеральным каналам показывать американские фильмы. Запретите в наших телевизионных сетях показывать американские фильмы хотя бы на полгода. Американцы попадут на сотни миллионов долларов. Да? Но если хотите наказать, действительно наказать, то накажите американцев, а не наказывайте российских детей. Все эти спекуляции по поводу того, что там в Америке пострадало за 20 лет там, 32 ребенка, или там, не помню, может быть, цифры немножко вру. Я готов обсуждать эти цифры, только при одном условии. А приведите, пожалуйста, цифры, какое количество детей пострадало у российских усыновителей.
1220 за период с 1991 по 2006 год.
Ну, это очень большой срок. Это очень большая статистика.
Но в целом мы просто обладаем малым количеством статистики.
Да, я могу сказать, что я не могу достать эту статистику. Я уже в течение 2 лет пытаюсь достать эту статистику. Мне ее не дают. Либо ее нет, либо ее закрывают. А другая тема. А какое количество детей пострадало в детских домах, которые не усыновлены? А какое количество детей больных было установлено иностранцами, в частности, американцами? Вот дайте эту статистику, а потом будем разговаривать. И если пострадало 32 ребенка, цифра условная, почему-то мне она запомнилась, то это из какого количества? Из 35 или из 320? Или из 3200? Это какой процент? Поэтому это все от лукавого. Да, я против того, чтобы иностранцы усыновляли российских детей. Я хочу, чтобы российские дети оставались в России. Только добиваться этого надо не путем запрета на иностранное усыновление, а путем создания таких условий, чтобы российские семьи усыновляли детей. Потому что, когда ты усыновляешь ребенка, то государство тебя никак, реально никак не поддерживает. Никакой помощи от государства нет. Видите, допустим, вот в порядке бреда, видите, освобождение от подоходного налога на 50% – для семьи, усыновившей ребенка. И вы увидите, как не будет детей в детских домах через полгода. Вы говорите, опасная история? Я вам могу на это ответить. Что даже если кто-то усыновит ребенка не бескорыстно, вы это имели в виду, то в любом случае ребенку будет лучше, чем в детском доме.
В Москве на выплаты на приемным детям повысились, они составляют 12 тысяч рублей на ребенка. В Ульяновске 4, в Калужской 6 тысяч. 3-4 приемных ребенка – это, соответственно, выплаты, если вы берете семью, 20-25 тысяч рублей. И приемные родители, я только скажу, что в российских семьях на 130 приемных детей один умирает. На 130. На Западе один погибший ребенок в приемной семье из русских детей, да, да. На 5000 семей, да?
Ну, это уже
соответственно, в 37 раз, в 39 раз опаснее ребенку попасть в российскую семью, чем
нет,
за границу.
Вот это вот есть хочу. Когда, ну, вот секунду, да. Когда вы приводите цифры, это вам большое спасибо. Когда вы из них делаете такие некорректные выводы, то это вам извините.
Это таблица умножения.
Это не, нет, это не таблица умножения. Говорить о том, что в российскую семью опаснее попасть, чем в заграничную семью, это некорректно. Корректно говорить о другом, что российская медицина хуже западной, что российские семьи беднее западных и не могут обеспечить ребенку такое существование, какое могут обеспечить западные, это другая тема. Но в любом случае ребенку в семье лучше, чем в детском доме.
Безусловно. Ну, просто один случай, да, из российской практики. В Волгоградской области фермер взял из детдома трех детей, повесил на них уход за 50 свиньями, 6 коровами. В Костромской области мужчина сдавал двух приемных детей в аренду, колоть дрова чужим людям за неповиновение, жестоко бил. Эта история с антиактом Магнитского, с этой поправкой, обратила наше внимание на то, какова практика усыновления детей в российских семьях.
Ну,
что делать с тем, что детей используют для
волфера? Нет, я не буду это обсуждать. Это, извините меня, бред. Потому что если есть два случая, вы приводите, когда к детям относились надлежащим образом, кстати, еще надо выслушать вторую сторону, это совершенно не дискриминирует те тысячи российских семей, которые установили детей и любят их, и растят их в любви и в ласке.
Безусловно.
Поэтому я не хочу обсуждать такие далеко идущие выводы. У вас получается, извините, что русским вообще нельзя давать устанавливать детей, потому что они все рабовладельцы.
Безусловно, нет.
Ну, вы сказали так. Но у вас вывод был такой.
Вопрос в том, как устроить политику и регулирование того, чтобы передавать детей в приемные семьи, и как процедура выглядит сейчас, вы можете рассказать?
Значит, процедура сейчас достаточно сложная. Значит, но у этого есть свои плюсы и свои минусы. Эта процедура, сложная процедура, направлена на то, чтобы дети не попадали в непроверенные семьи, скажем так, в асоциальные семьи, в семьи, где люди больны, например, там, туберкулезом или СПИДом, например. Она сложная процедура. И на самом деле я знаю несколько случаев, когда люди, которые хотели усыновить ребенка, вот это хождение по мукам занимает в среднем полгода. Все справки, обследования, исследования и так далее, и так далее. С момента, когда ты захотел и принял решение, до момента, пока ребенок оказался у тебя дома, в лучшем случае это полгода. И довольно у большого количества людей руки опускаются. Но, повторяю еще раз, фильтр этот придуман не для того, чтобы усложнить россиянам этот процесс, а для того, чтобы сделать так, чтобы дети не попадали в неправильные семьи, так скажем. Это не значит, что нынешнее положение вещей мне нравится. Мне гораздо больше нравилась бы ситуация другая. Если бы процедура усыновления была бы значительно упрощена, и собирались бы только самые необходимые документы, чтобы эта процедура занимала не больше месяца, а вот последующий контроль был бы неформальный, потому что сегодня органы опеки и попечительства формально должны раз в полгода приходить и проверять, в каких условиях находится ребенок. А я бы, например, возложил эту функцию, ну, например, в порядке бреда, либо на участкового милиционера, либо на участкового педиатра, который мог бы это делать первые там, 2-3 месяца хотя бы раз в неделю, с возможностью изъятия ребенка, если он оказался в ненадлежащих условиях. Ну, его не кормят, его там бьют, и там, я не знаю, у него место для спания на коврике рядом с постелью.
Ну, педиатр еще понятно, а участковый милиционер чем отличается от органов опеки в этом смысле?
Тем, что органы опеки должны ходить раз в полгода, и органов, на орган опеки, на одного инспектора органа опеки приходится огромный микрорайон. У участкового намного меньше территория. Я не предлагаю мое предложение носить в Государственную Думу для рассмотрения в первом чтении даже. Я просто говорю о том, что о механизме, что уже существующая структура, имеющая отношение к детству, пускай это будет орган опеки, пускай это будет инспекция по делам несовершеннолетних, пускай это будет участковый терапевт, неважно кто, но упростить процедуру усыновления или взять под опеку в семью, с усилением последующего контроля, а не делать все только вот в начале, потому что многие люди, повторяю еще раз, они, так сказать, потом, у них руки опускаются. Вот я просто это знаю по практике.
Что самое неприятное и неразумное в процедуре усыновления? Что, какую практику можно было бы усовершенствовать?
Знаете, не хочу быть подобен многим, кто рассуждает на темы, в которых не является специалистом. Я не берусь выделить, что самое неразумное. Просто очень все забюрократизировано. Есть одна вещь, которая мне не очень понятна. Когда ты решил усыновить ребенка, ты получаешь направление в детский дом на конкретного ребенка. Да, ты видишь его фотографию, ты видишь досье, и ты направляешь, тебе показывают этого конкретного ребенка. А на самом деле, мне кажется, что можно было бы делать иначе, чтобы желающий усыновить получал направление в детский дом и мог пройтись по группам, посмотреть, поиграть с детьми, пообщаться. Потому что иногда ты можно выбрать того, на которого тебе не указали. Например, я знаю просто конкретный случай. Двое моих знакомых. Одни хотели усыновить девочку, а пришли в детский дом, встретили мальчика, усыновили мальчика. Другие хотели усыновить мальчика, пришли в детский дом, смотреть мальчика, увидели в коридоре девочку, которая к ним сама подбежала, бросилась на руки. И они в итоге усыновили девочку. То есть, иногда даже вот по такому половому признаку не всегда понимаешь, кого ты хочешь усыновить.
Это в таких терминах очень тяжело обсуждать.
Ну, это вообще дело такое, знаете, не очень юридическое, дело эмоциональное. Тут же очень много, знаете, наверняка вы тоже это слышали, что когда ты приходишь в детский дом, не очень-то ты выбираешь, тебя выбирают. К тебе ребенок пошел или не пошел? Бросился тебе на руки или не бросился тебе на руки? Вот, например, наша дочь, она никогда никому, когда кто-то приходил в группу, она всегда забивалась в дальний угол и никогда никому не шла. Когда мы вошли в эту группу, она бросилась на руки к Ольге сама, под совершенно вытаращенные глаза нянь. Мы ее выбрали? Так конечно, нет. Она нас выбрала. Как это происходит? Это непонятно. У детей же очень развиты, то, что называется, природные инстинкты. То, что мы пропускаем через разум, у них идет на эмоциональном уровне. Вот поэтому мне кажется, что вот это самое, ну, если спросите меня, вот моя личная, субъективная, непрофессиональная точка зрения, самое неразумное, когда тебе показывают одного ребенка, либо да, либо нет, и опять процедура еще там на месяц затягивается. А у старых справок заканчивается срок действия. Там справка по туберкулезу действует столько-то месяцев. Значит, опять справку собирать. Вот, мне кажется, что не надо устраивать, конечно, смотрины, знаете, построили детей, взрослый ходит и выбирает. Да, то, что детскую психику надо беречь. Но как-то в игре, так сказать, там группа гуляет, пришедшие сидят, смотрят. Но вы же понимаете, что дети уже в 2-3 года понимают, что пришли, взрослые приходят выбирать. Так что эта тема... Мы далеко ушли от акта Магнитского.
Да, пишет нам осторожный наш Борщевский, но я тут не соглашусь с нашим слушателем, который прислал СМС. Вы ведь решительно против, я так понимаю.
Категорически против. Категорически.
Категорически против поправок. Мы переходим к следующей теме. Сегодня стало известно, что в США после ужасного теракта вырос спрос на оружие.
Люди это пытаются... не теракт. Хочу быть точным термином. Бойня. Это бойня, пожалуйста, да. Но теракт – это осмысленные действия террористов, преследующих определенные конкретные социальные и политические цели. В данном случае это психопатическое поведение одного конкретного субъекта. Значит, я предвижу, какой вопрос вы хотите мне задать. Я уже на него
давайте сравним.
Считаю ли я по-прежнему целесообразным разрешить лицензированную продажу оружия населению?
Здесь мы с вами совпадаем, мы оба считаем, что да, и не этот вопрос я собиралась вам задать. Михаил Юрьевич, как известно, большой сторонник того, чтобы при определенных условиях краткостволы продавались в России. Меня удивляет эта позиция в ваших устах, потому что, мне кажется, не согласующаяся с генеральной линией партии. Как вы себе
какой
представляете?
Партии? Я ни в одной пока не состою. Примыкаю к партии Прохорова, вот. Но позиция партии Прохорова это не противоречит, по крайней мере, насколько мне известно.
Генеральной партии российской политической элиты. Как вы себе представляете согласование митингов оппозиции в стране, где у людей есть право на краткоствол? И сколько тогда милиционеров будут свозиться на Лубянскую площадь? Сейчас же один к одному соотношение.
Да, отвечаю. Это вы сейчас оппозиционерам сделали большой комплимент. В милиции в последнее время больше, чем оппозиционеров. Так вот, в любой стране, где разрешен краткоствол, существует ограничение в праве его ношения. В частности, его запрещено проносить на массовые мероприятия. У нас, насколько я знаю, стоит рамка. И человек с пистолетом не может войти ни с травматикой, ни с пистолетом, ни с баллончиком не может войти на территорию массового мероприятия.
Ну, на последнем акции Лубянской площади никаких рамок не было.
Потому что она была не согласованная.
Ну, тем не менее.
Юридически ее не существовало.
Ну, подождите, существовала?
Давайте, мы о чем говорим? Мы говорим о согласованных и несогласованных акциях.
Мы говорим о том, как власть, которая не согласовывает акции, может разрешить людям носить краткоствол.
Да. Значит,
вот тут либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Значит, я думаю, что власть, не согласовывающая акции, поступает не совсем разумно. Это пункт первый. Пункт второй. Никакой связи между согласованием акции и краткостволом я не вижу вообще. Потому что использование краткоствола на массовом мероприятии, тем более против полиции, является тягчайшим преступлением. По-любому. И несогласование акции не связано с опасениями, что кто-то придет с травматикой, краткостволом или длинностволом. Да? Совершенно разные вещи. Надо только, в школе мы затронули эту тему, я хочу для радиослушателей пояснить одну вещь. Значит, в Америке все эти совершенно вот бойни происходили на территориях, где запрещено находиться с оружием. Даже охранникам. Больницы, кампус, университет, школа. По американским законам там не может быть с оружием даже охранник, даже директор школы. Ни у кого не может быть оружие. Поэтому преступник приходит именно в эти места, понимая, что он не может встретить вооруженного сопротивления. Там не может быть оружия ни у кого. Это пункт первый. Пункт второй. Мы говорим про краткоствол, а последняя бойня была с использованием штурмовой винтовки, то есть длинноствола. Так вот, у нас в стране 6 миллионов длинных стволов на руках, и, слава богу, тьфу-тьфу не глазить, ничего похожего не происходит. Это не проблема оружия. Кстати, во многих других странах, где разрешен и краткоствол, и длинноствол, ничего похожего на события в Америке не происходит. Это проблема социально-психологическое, если хотите. Как ровно так же, как ни в одной стране мира нет такого количества антидепрессантов, потребляемого населением, как в США. Вот так получилось.
Михаил Юрьевич,
почему?
Если мы возьмем Великобританию и Америку. В Америке разрешено ношение оружия, в Великобритании не разрешено.
Да.
На 100 тысяч граждан в Великобритании в 3 раза меньше убийств.
Это неправда. Это неправда. Вы используете информацию, которая сегодня была в вопросе на сайте «Эхо Москвы»?
Конечно, нет.
Ну, это неправда. Ну, я видел информацию на сайте
«Эхо Москвы». На сайте «Эхо Москвы» может быть опрос о том, сколько убийств совершено в Великобритании.
Да, возьмите по статистику реальную и посмотрите. Это неправильная информация. Значит, к вопросу Великобритании, коли вы ее вспомнили. В Великобритании запретили краткоствол в 1998 году. Значит, в 1999 году рост насильственных преступлений, грабежи, изнасилования, разбойные нападения составил 68%.
А сколько раз упало количество убийств?
Ну, подождите, пожалуйста.
С использованием.
Ну, подождите, пожалуйста. Подождите. Значит, если брать статистику, знаете, есть выражение, есть ложь, большая ложь. И статистика.
Его используют те, для кого статистика является аргументом против их позиции.
Если брать статистику, то мне очень понравилась статистика такая. Количество смертей в США от врачебной ошибки. Ну, допустим, там 600 тысяч. Количество врачей такое-то. Количество стволов у населения на руках, значит, там 80 миллионов. Количество преступлений, убийств, совершенных с этими стволами, там 9 тысяч, по-моему, была цифра. Значит, причем имеется в виду убийство как при самообороне, так и при нападении. Получается, что вероятность погибнуть от рук врача, в результате врачебной ошибки, в 9 тысяч раз больше, чем от краткоствола. Значит, запретите врачей и решите краткоствол. Вот вывод из статистики, который я знаю. Дело не в статистике, вот в данном случае, а дело все в том, что в России, помните мое слово, через несколько лет само МВД поднимет вопрос о разрешении на краткоствол для определенных категорий лиц. Разница заключается в том, что в Америке, в некоторых штатах, можно купить оружие. Вот я сам покупал, это правда было давно, это был 90-й год, я в Америке покупал помповое ружье, их в России еще не было. Я пришел, оставил заявку. Значит, мне сказали, через 7 дней заходите. Ни справки от психиатра, ничего. Через 7 дней я зашел, купил это помповое ружье.
Представляете себе Борщевского с помповым ружьем.
Ну, вы меня не видели с автоматом. Вот, значит,
откуда у вас автомат, Михаил Юрьевич?
А у меня гладкоствольный автомат. Разрешенный. У меня все оружие с лицензией.
Модель картонная.
Я законная. Обижаешь. Вот, значит, короче говоря, В некоторых штатах можно купить, как у нас в ларьке пива, также можно купить ствол. Просто в день в день.
Да я за, но невозможно, чтобы кто-то разрешил в России оружие, прежде чем разрешили основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией.
Чего?
Ну, не бывает так. Не бывает так.
Когда МВД поймет, что оно не в состоянии обеспечить борьбу с уличной преступностью, а рано или поздно они это поймут, то они поймут, что можно доверить самому населению, хотя бы в какой-то мере, если не позаботиться о себе, то, по крайней мере, чтобы у преступников было опасение, что у потенциальной жертвы может что-то быть. Вы слышали в последнее время про нападение на дальнобойщиков? Вот недавно был один случай, нам его по телевизору показывали, когда дальнобойщики там по рации связались и, как помягче сказать, настучали по ушам тем, кто пытался на них напасть. Но вообще, в принципе, этого нету. А в 90-е годы, до разрешения длинноствола, было сплошь и рядом. Где ограбление загородных коттеджей? Да нету их у нас в статистике. Потому что никто из преступников не хочет напороться на пулю, которая может быть в любом коттедже, в любой квартире. А вот в подъезде все что угодно. Переделанная травматика используется как орудие убийства постоянно. Потому что травматика не идентифицируется.
Если власть настолько боится своих граждан, что не согласует им митинги, то представляете, как она будет бояться своих граждан, если у этих людей, которые хотят прийти на несогласованный митинг, есть потенциальная возможность иметь оружие.
Не вижу, повторяю сейчас, никакой связи, но это ваша позиция, вы высказали, вы за нее за логику вашей позиции вы отвечаете.
Давайте начнем еще одну тему, успеем, может быть, до перерыва. Кудрин сегодня давал пресс-конференцию в Интерфаксе и говорит, что значительной части мигрантов надо помочь легализовать, увеличить их приток, что просто идет вразрез со всем остальным, что мы слышали.
У меня двойственная позиция по этому вопросу. Вот тут все радиослушатели, которые меня обвиняют в том, что у меня, как у настоящего адвоката, с одной стороны и с другой стороны,
и с третьей,
могут возрадоваться, потому что здесь у меня двойственная позиция. Я действительно всегда полагал, что нам необходимы трудовые мигранты, что нам необходимо некому работать. И все это было до Олимпиады в Ванкувере. Когда я встретил Олимпиаду в Ванкувере и узнал, что в Канаде, которая по территории сопоставима с Россией, 34 миллиона населения, всего 34 миллиона, там есть миграция в очень небольшом количестве, но вся на север. 34, у нас 140 миллионов. И они на пятом месте экономика в мире. Я понял, что не в мигрантах решение проблемы.
Михаил Борщевский, особое мнение.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:33 в российской столице. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. Сегодня с удовольствием беседую с юристом Михаилом Борщевским. Михаил Юрьевич, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Следственный комитет сегодня объявил о том, что он будет рассматривать причастность Алексея Навального к еще одному уголовному делу, которое они завели. Предыдущее сообщение от Следственного комитета в адрес Навального и его брата мы услышали 14 декабря, накануне митинга оппозиции несанкционированного. И тогда Алексей Венедиктов написал в своем твиттере, по моему оценочному суждению, Следственный комитет превращается в политическую полицию. А какое у вас оценочное суждение деятельности Следственного комитета?
Ну, вы предлагаете мне делать это оценочное суждение, исходя из дела Навального или из других дел, которые они ведут?
Из дела Навального. Из нескольких дел Навального.
Знаете, вот по поводу последнего дела Навального у меня есть только одна информация, взятая из блога Радзиховского. Цифры.
Есть у вас источник?
Счет цифр. 55 миллионов потрачено, заплачено, 31 миллион потрачен, обналичено 19 миллионов, хищение 55 миллионов. Ну, как Леонид издевается над этими цифрами и такой арифметикой. Вот мне понравилось, да? Значит, я тоже логики не очень понимаю. Не могу ничего сказать по поводу дела Навального, потому что, повторяю еще раз, но я не знаю этого дела. Вот, в отличие от большинства интернет-пользователей, я не готов обсуждать уголовные дела, исходя из, так сказать, вот, слуховой информации. На меня Навальный не производит впечатление расхитителя социалистической собственности.
То есть вы не верите Следственному комитету?
Я Следственный комитет пока никаких выводов не сделал. Факт возбуждения уголовного дела...
Серийный факт возбуждения.
Факт возбуждения уголовного дела еще не свидетельствует о предъявлении даже обвинения.
Вот, знаете, а вот осадок-то остался? Вот у вас такой есть?
Осадок остался у меня вот какой. Я не понимаю, для чего из Навального, в общем, ну, скажем так, не самого яркого, с моей точки зрения, политика, для чего из него делают национального героя, такого лидера оппозиции. Ну, по-моему, в оппозиции есть куда более интересные, достойные люди, уж, по крайней мере, более компетентные. У нас сейчас получается, у нас оппозиция – это Навальный, Удальцов. Здрасте, приехали. Россия, очнись.
Ладно, давайте серьезно. Следственный комитет был так любезен, что на своем сайте объяснил для журналистов, всех остальных, собственно, в чем суть претензий. И, во всяком случае, сделалась Почта России. И там выходит, что если ты покупаешь дешевле, а продаешь дороже, то ты занимаешься мошенничеством, а полученные от этого средства легализуешь, и тогда в составе преступной группы это уже вообще давно.
Ну, что касается...
то есть то, что они ему инкриминируют, угу. То, что они сами говорят, что они ему инкриминируют. Это обычная практика. Почему Следственный комитет с таким желанием работать еще не может нарыть?
Вам дать телефон Маркина?
Ну, вы посоветуете, они плохо работают. Как? Ну, это же курам на смех.
Вам дать телефон Маркина?
Ну, вы
почему
дайте,
я должен,
дайте.
Почему я должен отвечать?
Дайте.
Почему я должен отвечать за Следственный комитет?
Ну, потому что вы человек государства, они люди государства.
И
вы
что?
Должны нести коллективную ответственность
я еще могу
за их профнепригодность.
Я могу еще прокомментировать решение суда. Понимаете, вот это, по крайней мере, если я его прочел, да, даже не видя материала дела, но прочел решение суда, я могу прокомментировать, как это делало по Мирзаеву, как это делал по Пусси Райт и так далее, да. Но действия Следственного комитета я комментировать не могу, потому что есть следственная тайна, которую мне никто не открывает. Я не знаю, чего они накопали. То, что сообщает Маркин в СМИ, это, а, не есть обязательно правда. Б, это не есть, ну, потому что следствие может пойти на какие-то хитрости, кстати говоря. Это вполне нормальная практика. Вот, я не говорю сейчас про Навального, про дело Навального. Но мне кажется, вот с точки зрения политической целесообразности, даже если Навальный и своровал 19 миллионов или 55 миллионов, Я был противником Навального и хотел бы его опорочить. Я бы написал об этом в газете, что он своровал. Но в связи с малозначительностью применительно к личности Навального простил бы его. Тогда бы писал бы быть, так сказать, лидером оппозиции. А так, все время вот эти все дела, ну, я так с улыбкой смотрю, ну, что-то как-то... Я понимаю, обвинили бы Навального в педофилии. Ну, нормально.
Вы видели вот его жену? Навального невозможно обвинить ни в одном сексуальном
скандале. Обхищение можно.
Нет.
Нет, у вас по вашей логике можно.
Подождите, по вашей логике.
По вашей логике можно.
Вы предлагаете варианты, а я их отметаю.
Когда мы говорили про статистику, вот у вас была такая логика. Коли его нельзя обвинить по педофилии, значит, и жена у него хорошая, то поэтому по похищениям можно. Так вот, если речь идет о том, что у него есть действительно преступление, пускай расследуют.
Слушайте.
Я тебе говорю. Пускай расследуют. Тихо, без шума, расследуют, предъявляют обвинение, доказывают суде, получают обвинительный приговор. А вот устраивать пиар вокруг возбуждения уголовных дел в отношении Навального, это создавать из него такой образ борца. Ну, в принципе, Навальный, как борец с режимом, это очень удобная фигура. Потому что если это такой борец, то режим непоколебим.
Два вопроса.
Да.
Вопрос номер раз. Говорят, если следствие или там Россия хочет кого-то посадить, она сажает сразу без вот этого всего длинного рассказа. И это касается...
Интересное наблюдение.
И Сердюкова, и
всех,
кто проходит по оборонсервису, и Навального в частности.
Интересное
значит
наблюдение.
Ли это, что посадить не хотят?
Я думаю, что нет.
Хотят?
Нет, не хотят.
Не хотят.
У меня ощущение, что нет.
Они что, они образ ему улучшают?
Не знаю. Я говорю, что я не могу вам сказать. Я могу сказать свое мнение по поводу целесообразности происходящего. Вот мне кажется, что если бы, скажем так, предположить, что у Навального гениальный пиарщик, этот гениальный пиарщик договорился со Следственным комитетом вот о таком развитии событий, то это действительно гениальный пиарщик, он молодец. Потому что из ничего сделать все, это надо уметь.
Ну, хорошо, а кто там самый лучший-то в российской оппозиции? Вы сказали, что Навальный...
Там довольно много интересных людей. Давайте договоримся, кого мы называем оппозицией.
Тех людей, которые готовы сказать, что Путин уходи.
А что потом?
Нет, не важно.
Нет, вот это не оппозиция. Это фронт.
Ну, тогда мы и вас можем записать в оппозиционеров.
В какой-то мере можете, наверное. Потому что для меня, те, кто говорят, Путин уходи, а это фронда. Для меня оппозиция или альтернатива – это те, кто говорят, надо делать то-то, то-то, то-то. Хотите, Владимир Владимирович, делайте вы. Не хотите – уходите, будем делать мы. Но для меня оппозиция – это слово «позиция» – это люди, которые к чему-то конкретному призывают. Понимаете, почему я говорю, что там, с моей точки зрения, ЛДПР и справедливая Россия... Вообще, я сейчас делю оппозицию на четыре типа. Вот даю вам классификацию. Значит, есть оппозиция мнимая. С моей точки зрения, это Миронов, это Жириновский. Это мнимая оппозиция. Есть оппозиция уличная. Это Навальный, это Удальцов и же с ним. Есть оппозиция публичная. Есть еще третий вид оппозиции. Я называю интернет-кухонная. Это люди, которые в интернете пишут, ничего делать не хотят, пишут в интернете и считают себя борцами с режимом, поскольку они написали «Путин, уходи, энто».
Всё. Есть настоящие оппозиционеры в лице Михаила Борщевского в этой студии.
Надо смеяться, да?
Нет.
Вот. И есть оппозиция публичная, к которой я отношу на сегодняшний день Кудрина, Прохорова и Зюганова, как ни странно. Потому что это три фигуры, которые я могу назвать поименно, да, которые предлагают, неважно, согласен я с ними или нет, но предлагают некоторые альтернативные конкретные шаги, не останавливаясь на «Путин, уходи в интернете» или «Путин, уходи на площади». Вот. Или не останавливающиеся на критике «Единой России», но при этом, так сказать, при одновременном, так сказать, признании в любви к Владимиру Владимировичу, что бы он ни сделал, как мнимая оппозиция. Мне интересно, оппозиция вот, публичная, которая что-то предлагает. Вот эти люди, мне кажется, они, на самом деле, влияют на происходящие события. В отличие от первых трех категорий, которые не влияют никак.
Михаил Юрьевич, сегодня «Независимая газета» написала о последствиях, подвела итоги всех коррупционных скандалов, связанных и со «Скрынником», и с «Оборонсервисом», и сказала, что, кажется, процесс стал затухать. Кажется, вот эти точечные выстрелы по оппозиционерам, они и сами будут рассыпаться, эти дела, и дальше дело никуда не пойдет. Мы говорим о коррупции в высших эшелонах управленческой власти. Будет процесс в 2013 году большой или все?
Я не хочу предсказывать. Знания у меня нет, а свои ощущения выдавать за правду я не хочу. Но о чем я хочу сказать? Каждый процесс развивается ну, вот, соответствующим образом. Там, болезнь развивается вот так. Там, не знаю, достижение спортивных результатов вот так. Там, в процессе тренировок. Уголовный процесс имеет свою особенность. Уголовные дела вспыхивают очень ярко с момента первого обыска, первого ареста. Об этом все говорят. Происходят некие события. Потом довольно длительный период времени не происходит ничего. Потому что следователи допрашивают, проводят точные ставки, назначают экспертизы. И есть ощущение у народа, у населения, у журналистов, что все, дело затухло. Ну, потому что ничего же не происходит. Это по-Навальному происходит все время. Вот одно дело возбудили, а как бы вот, а через неделю второе, а через неделю третье, а потом четвертое, пятое. Все время вот процесс идет. Значит, ничего не происходит. На самом деле, значит, ничего не происходит. А вот затишье перед бурей, есть такое понятие, в уголовном процессе оно имеет место быть всегда. А потом следующий яркий этап – это вот передача дела в суд, предъявление обвинения. Потом передача дела в суд. То есть это такое, знаете, в публичное пространство не приходит весь процесс в публичном пространстве. Он не заметен. У меня есть ощущение...
Мне не хочется вас перебивать на уму.
Да, я за фразу закончу, да. У меня есть ощущение, что просто по вот этим громким коррупционным делам все вошло в стадию следственных действий, кабинетных следственных действий, что отнюдь не означает, что в 2013 году нас не ждут громкие процессы.
Михаил Борщевский в студии программы «Особое мнение». Спасибо.